Ну что ж, мы все познакомились. Можно приступать к теме сегодняшнего семинара. Ну, в отличие от предыдущего семинара, который был посвящен у нас проблемам глобальным, да, скорее всего, о том, что у нас в мире творится, куда все катится, куда докатится. Вот, сейчас мы поговорим о вещах более прикладных, касающихся нашей текущей жизни. Вот. Соответственно, касающиеся бизнеса. Ну, не только бизнеса на самом деле, потому что бизнес, он в отрыве от нашего образа жизни, на самом деле не существует. Это кажется, что можно разделить бизнес отдельно, а жизнь отдельно. Да? На самом деле это одно и то же. Так вот, начать я хочу с одной очень существенной вещи. А именно, ну, как всегда, я начинаю с разрушения какой-то иллюзии, да? Вот. И мне кажется, что самая существенная вещь в бизнесе – это понимание его целей. Потому что именно в вопросе о целях бизнеса существуют самые большие иллюзии и самые большие мифы. И вот как раз эти иллюзии и мифы являются источником главных ошибок в бизнесе. Так вот, иллюзия номер один, существующая прежде всего у бедных людей и сохраняющаяся еще у бедных людей некоторое время, которые вошли в бизнес и, знаете, начали что-то зарабатывать. Это иллюзия о том, что бизнес имеет своей целью зарабатывание денег. Вот на самом деле, как только люди себе ставят целью, вот я пойду в бизнес для того, чтобы заработать денег, потому что у меня были деньги. И, соответственно, эта цель является главной и определяющей. Все остальное, даже если есть какие-то промежуточные цели, да, они вот промежуточные. А главное – это заработать денег. К чему это приводит, я буду, в общем, рассказывать так или иначе весь семинар, потому что все ошибки, они имеют своим корнем вот это самое представление, вот эту самую иллюзию. На самом деле, эта иллюзия не случайна. Она существует не сама по себе. Она является частью определенного образа мыслей, определенной религии, которая сейчас является господствующей в целом ряде обществ. Но в меньшей степени в западных обществах, хотя там она тоже достаточно сильна. В большей степени в России и в странах Восточной Азии там эта религия наиболее сильна. Религия – это, в общем-то, достаточно давняя, но в последние, так сказать, вот десятилетия она набрала силу и стала управлять мозгами всего населения. Это религия денег, религия золотого тельца, или, как ее называют в нынешней ипостаси, монетаризм. Значит, в чем ее основные представления? Главная иллюзия, главный миф, вокруг которого строится эта иллюзия, эта религия, что деньги являются универсальным инструментом решения проблем. Вот это главная идея, главное кредо этой религии, которая всем навязывается. Там бабло побеждает зло. И люди в это начинают верить. На самом деле, если посмотреть на факты, посмотреть на них рационально, то мы увидим, что деньги – это инструмент, который может решать очень ограниченный круг проблем в реальности. Что можно получить за деньги? За деньги можно получить стандартный набор товаров и услуг, которые есть в супермаркете. Ничего сверх этого за деньги приобрести невозможно. Вы можете приобрести продукты среднего качества. Вы можете приобрести, ну, скажем так, там, путевку куда-нибудь, я не знаю, поехать. Ну и, в общем, такого рода услуги, так сказать, юридическую консультацию, врачебную консультацию и так далее. А можете ли вы приобрести за эти деньги что-то приличное? Вот, например, возьмем простую вещь, хорошая колбаса. Можете ли вы купить хорошую колбасу просто за деньги? Вот вы приходите в магазин и говорите, мне нужна хорошая колбаса. У меня есть деньги. Что вы там купите?
Колбасу для населения.
Вы там купите колбасу для населения. Почему неизвестно что? Известно что. Известно что. Значит, есть два стандарта колбасы. Да, значит, это самое... А советский стандарт назывался ГОСТом. И, значит, вот стандарт, да, ТУ. Значит, в чем между ними отличие? Я так рассказывал уже несколько раз. И сейчас расскажу еще раз. Просто, чтобы было понятно, что можно купить за деньги, а что нельзя. Из чего состояла советская колбаса? Она состояла на 40% из фарша, который делался из мясопродуктов. То есть туда входило немного мяса и требуха. Значит, соответственно, оставшиеся 60% занимало что? Пищевая целлюлоза. Продукт, по крайней мере, безвредный. Вот. Его даже в некоторых диетах прописывают как наполнитель желудка. Вот. Еще такой абсорбентик. То есть, ну, вот полезная вещь все-таки. Не очень, но полезная. Вот, значит, вот это был состав советской колбасы. Из чего состоит колбаса, сделанная по ТУ? Значит, примерно 40% составляет костное желе. Это желе, сделанное из перетертых костей, костного мозга, значит, и с очень небольшим добавлением требухи. Вот, это все перетирается в желе. Кроме того, значит, это самое, туда же добавляется соя, часто генетически модифицированная, значит, тоже переработанная в порошок в желе. И вот это желе уже отливается в формы, и, соответственно, так получается та колбаса, которая продается в нынешних магазинах. Да? Значит, собственно говоря, если все-таки целлюлоза была нейтральным или даже чуть-чуть полезным продуктом, вот, то генетически модифицированная соя – это уже нечто вот… Для того, чтобы понять, да, значит, что такое генетически модифицированная соя, я приведу вот недавний пример, по поводу которого тут еще продолжают верещать все средства массовой информации. Значит, где-то полтора месяца назад в Германии выяснилось, что люди начинают болеть очень сильной интоксикацией. То есть вдруг у них появляются в крови какие-то кошмарные токсины, там, от которых отказывают почки, и, значит, человек умирает. Значит, уже три человека померло уже, 35 даже уже теперь. Вот, потом, наконец, значит, научились это дело как-то вот лечить, ну, как лечить гемодиализом. Вот, потому что выяснилось, что источник токсина – это обычная желудочная бактерия, которая вдруг начинает мутировать, неизвестно вроде почему, и мутировав, она начинает выделять этот токсин. Ну и пока организм ее задавит, да, этот токсин успевает его убить. Вот, ну поэтому прибегает к гемодиализу, там держит неделю на гемодиализе, просто чистят кровь от этого токсина, ну пока организм сам не убьет эту бактерию. Вот, такое, значит, лечение этой болезни. Соответственно, стали разбираться, а откуда это говно может происходить. Ну, там, значит, сразу пошли какие-то мифы, что это какие-то овощи, какие-то огурцы, хотя, в общем-то, всем было с самого начала понятно, да, значит, и я на прошлом семинаре, еще до опубликования результатов, да, значит, я сказал, что речь идет о влиянии генномодифицированных продуктов. Значит, на прошлой неделе, нет, на этой уже неделе, да, или нет, ну, на этой неделе, да, опубликованы результаты, установлены возбудитель, да, источник. Это действительно оказались генномодифицированные бобы, ну, то есть ближайший родственник это самый сой, вот, из Египта. Вот, соответственно, вот они и являются, ты их, значит, поел, значит, их начинает желудок усваивать, вот эта бактерия что-то там съела и мутировала при общении с этой гадостью. Вот, собственно говоря, это то, что начинает происходить, да, значит, в нашем обществе, благодаря использованию этих генномодифицированных продуктов. Значит, вот это то, что вы можете купить в магазине. Вот приходите в магазин, и вы там это покупаете. Значит, а знаете вы, что такое хорошая колбаса? Из чего ее делают?
Из конины, наверное.
Ее делают из мяса. Знаете, есть такая вещь, мясо, да, нынче уже, в общем, забытое. Ну, в общем, так вот, колбасу делают из мяса. Как вы думаете, какой процент колбасы в современном мире делается из мяса?
0,1%.
Ну, где-то, да, около 0,5%. Понятно, да?
Копченые колбасы.
Что? Значит, ну, пока я говорил про вареную, но что касается сырокопченых колбас, тоже, так, как говорил Черчилль, да, тот, кто любит колбасу и законы, лучше им не смотреть, как они делаются, да. Вот, так вот, на самом деле сырокопченая колбаса тоже сейчас делается не совсем из мяса. Вот, тем не менее, все-таки, да, значит, колбасы из мяса существуют. Вопрос, можете ли вы их купить за деньги? То есть пойти, вот деньги предъявить, да? И...
Можно.
Однозначно.
Вот.
За деньги можно купить цех. Вот. И самому делать там из мяса, вот, привезенную из Аргентины.
Слышали, да?
Специальным спецрейсом.
Вот. Так, значит, ну, кстати, мясо из Аргентины не советую. Уже сразу же ошибка.
Нашему совету привезем оттуда, откуда надо.
Вот. А значит, вот видите, человек уже сформулировал, что кроме этих самых денег, да, чтобы есть нормальную колбасу, ему нужен свой цех. Сам он должен организовать производство. И еще должен, значит, это самое пользоваться моими советами, откуда закупать мясо. Значит, смотрите, да, значит, самое, значит, кроме денег, что еще нужно, да? Не, ну, там есть места, где можно, но это отдельный вопрос, да, значит, вот свое выращивать, то есть, значит, понятно, да, значит, вот мы здесь видим, что деньги, да, нам сами по себе не позволяют решать наши проблемы, нам нужно решать проблемы своей непосредственной деятельности. Хочешь хорошую колбасу, ну, грубо говоря, сделай сам. Или хотя бы найди того, у кого есть такой цех, да, значит, соответственно, заведи с ним контакт, понятно. Вот это вот реальность. Значит, тоже касается всего остального. За деньги вы можете купить услуги проститутки, но вы не купите за деньги любовь. За деньги вы можете купить услуги политтехнолога, но вы за деньги не победите на выборах. И не получите власть никаким другим способом. Хотя, значит, ну, в чем заключаются услуги политтехнолога? Он будет трахать мозги вам, да, значит, соответственно, чтобы получать с вас деньги. Значит, то же самое там услуги адвоката, да, значит, вы можете получить услуги адвоката, но не факт, что вы получите выигранный процесс. Потому что ваши интересы с интересами адвоката совпадают далеко не всегда. Вот. Я не знаю, ну, все что угодно может. Да, можно купить услуги врача, да, но вы не купите здоровье. Вот. Это очень существенный момент. Нужно понимать, что если вы хотите купить то, что на самом деле чего-то стоит, что-то реальное, вам придется этим заниматься самому. То же самое с решением проблем. Если у вас возникли проблемы, то самое последнее дело бежать за иллюзиями. Иллюзия заключается в том, что вот вы куда-то сейчас занесете бабла, и от этого ваши проблемы исчезнут. На самом деле бывает все прям противоположным образом. Как только начинаете заносить бабло, проблемы начинают расти. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, я вижу, о, у чела проблемы. Он бабло мне заносит. А, блин, бабло он мне заносит когда? Ну, пока у него проблемы. У меня что, есть интерес, чтобы у него эти проблемы кончались? Нет, у меня есть интерес, чтобы он доносил бабло еще и еще и еще. Да? Поэтому, значит, ну вот есть такая, значит, висит неформальный вывеска, там, в такой-то кабинет занес бабла, и проблемы исчезли. Ты побежал, занес. Но там чинуша сидит, там я чел, да, а, ну, ладно, занес, молодчага. Ну, будет ли он что-то делать? Нет, он, конечно, не будет ничего делать, потому что деньги это не тот мотиватор, который заставит его жопу оторвать там от стула и что-то там пойти сделать. Нет. Он будет ждать, ну, может быть, эти проблемы сами рассосутся. Тогда я скажу, ну, братан, я их решил. Все, давай. Если не рассосутся, я скажу, ну, братан, твои проблемы, оказывается, ну, такие сложные, ну, такие сложные. Слушай, нужно еще бабла занести, чтобы они решали, да? Вот, то есть вот все, вот на самом деле это как бы нормальная ситуация. То есть мы имеем не решение проблем, а нечто прямо противоположное этому. Тем не менее, люди в эти самые проблемы верят. Ну, еще им рассказывают анекдот про пенсионное обеспечение. Что типа ты сейчас занес куда-то бабла, а через 30 лет ты будешь с этого бабла что-то там иметь. Но вообще говоря, да, давайте глазами психически здорового человека посмотрим на хотя бы существующие программы пенсионного страхования. И, значит, вот заложим себе, значит, такое вот фантастическое предположение, что оттуда никто ничего не спиздит за 30 лет. Да? Значит, я понимаю, что это фантастика, но предположим. Да? Значит, и вот все будет так, как написано в программе. Значит, простейшая математика, да, показывает, что при средней инфляции, которая сейчас есть, ну, вежливо говоря, реальная инфляция там в долларовой зоне на Западе 15% в год, да, значит, в России где-то 30% в год. Но, соответственно, существует еще инфляция для статистических организаций, да, но, опять же, для того, чтобы в рамки, указанные начальством, укладываться, начальнику приходится менять этого директора Госкомстата каждый год. Вот. То, что старый не укладывается, значит, поменяли директора, все, инфляция снизится. Значит, это вот методы борьбы с инфляцией, скажем, в России. Да, значит, ну, в Америке примерно так же, на самом деле. Вот. Значит, вот реальная инфляция в России 30%, это каждый может себе увидеть, зайдя в магазин, да, значит, соответственно, в Европе где-то 15%. Так вот, взяв эту инфляцию 15%, возведя в 30-ю степень, да, ну, на 30 лет там посмотрев, мы что имеем? Да, значит, мы имеем, что где-то так вот раз в 30, да, значит, эти деньги обесценятся. То есть вот сейчас ты туда кладешь рубль, а будешь иметь там через 30 лет 3 копейки. Понятно, да? Ну, в том же номинальном исчислении, но реальном исчислении 3 копейки. Ты в 30 раз меньше на это купишь. И вот в качестве процентов с этих начисленных тобой заложенных денег тебе и будут платить твою, извиняюсь, за возвращение в пенсию. Это понятно? То есть, грубо говоря, в лучшем случае ты получишь на руки там, ну, 3-5 копеек на каждый вложенный туда рубль. Я извиняюсь, кому нужно такое обеспечение на старость? Страховое. Это же понятно, что это наебка, да, вот просто даже если читать эту программу. А учитывая, что из пенсионных фондов все время воруют, о чем нам сообщает пресса, в общем, с завидной регулярностью, да, Вот. А еще, значит, мы можем вспомнить знаменитую аферу Гайдара, который, значит, все время добивался от Верховного Совета, как он выражался, консолидации пенсионного фонда в бюджет, и в конце концов добился. Вот, в результате чего из пенсионного фонда все было окончательно украдено. Вот, то, соответственно, в результате этого знаменитого действа, значит, пенсионные фонды разворовываются по полной программе. Поэтому единственное, на что реально можно рассчитывать, да, вот в каком-то обозримом будущем, но будут какие-то, может быть, бюджетные пенсии. Ну, вот бюджетные пенсии – это реальность. А вот все эти страховые, понятно, да? Значит, но тем не менее, нам говорят, откладывай на черный день, откладывай на пенсию. Да? Или вторая форма откладывания на черный день. Да? Ну, черный день, вот у меня будут проблемы, я побегу их решать, занося куда-то бабло. Для этого надо бабло накопить. И вот я коплю это бабло. Где я его коплю? На счетах в банках. Что такое счет в банке? Это значит, деньги числятся за мной, да? Вроде бы. Ну, как они за мной числятся? В виде этой записи в компьютере банка. А реальный их хозяин кто? Ну, тот, кто ими пользуется. Понятно. На эту тему есть хорошая притча о том, как Хаджа Насреддин вот так, проходя, значит, увидел одного дыханина, который плачет. Он его спрашивает, что ты плачешь, бедняк? Да вот, говорит, я у себя на участке зарыл в дальнем конце под деревом горшочек с золотом когда-то. Вот у меня был. И мне 20 лет грело сердце, что у меня вот есть это золото. А тут я лез, полез раскапывать, и... а горшочка нет. Вот я и плачу. На что Хаджа Насреддин спрашивает, а зачем ты полез раскапывать? Тебе не понадобится? Нет, я хотел посмотреть. Ну и дурак, ответил Хаджа Насреддин. Потому что если бы ты не полез, то и плакать не надо было. Тебе бы грело душу, что это золото у тебя есть. Поэтому представь себе, что ты туда не лазал, и что оно у тебя есть. Пусть оно тебе греет душу дальше. А заодно порадуйся за того, кто может распорядиться теперь этим золотом лучше тебя. Вот на самом деле, да, значит, все вкладчики, извиняюсь за выражение, банков, напоминают мне вот этого самого Дыханина, да, который радуется, что у него какие-то записи на счетах есть. При этом записи на счетах у него есть ровно до тех пор, пока не испортился компьютер. Вот и все. Вот. А у кого есть деньги? У того, кто ими пользуется. Вот она реальность. Значит, соответственно, понятно, что за то время, пока эти деньги лежат на счету в банке, они что? Но мы уже знаем, какая инфляция, да? Значит, вот они на эту сумму инфляции. 5 лет полежали уже, да? Но просто для того, чтобы оценить, что такое, значит, деньги там 10 лет назад и деньги сейчас, да? Сколько стоило 10 лет назад квадратный метр в Москве? 500-600 баксов. Сколько сейчас? 5-6 штук, да? Вот в 10 раз. Мяу-мяу. Понятно, да? Вот. Это реальность. Значит, то же самое, если мы возьмем любой товар, другой, который вот чего-то стоит. Ну, там, не знаю. Сколько тогда стоила нефть? Где-то так, это самое 13-15 за этот баррель. Да? Сейчас 130. Скоро будет 150, ну так. Тоже 8-10 раз рост. Сколько стоило золото тогда? Оно стоило 10 долларов грамм. Сейчас сколько? Вот. Ну, теоретически 40, но это так называемое рыночное золото. Но Как известно, вместо золота плавят олово. Для того, чтобы понять, что такое золото, которое обращается на рынке, надо вспомнить недавнюю историю с покупкой китайцами в Соединенных Штатах золота для своего золотого запаса. Купили они там золото, но им кораблик с золотом пришел. Разгрузили, потерли, выяснилось, что им прислали позолоченные никелевые слитки. Они попытались это возмущаться и, значит, предъявы публичные делать, а им казначей Соединенных Штатов разъяснило, что это условное золото. Вы купили, оно вам будет засчитано в ваши резервы. Все. Вот. А сколько стоит настоящее золото сейчас на рынке, кто знает?
Реально. Если по этой логике судить, то где-то 110 1500.
Реально где-то 50-60 за грамм. Вот. Вот нормальное ювелирное хорошее золото, да, 50-60 за грамм. Вот. Ну а за ту цену там вот сколько 40 официальную, да, там плюс-минус. Вы можете купить вот это самое. А, ну тут этот самый же купил в Центробанке пару лет назад золото этот стерлигов, да? И долго скандалил, что оно у него заржавело. Вот, да, значит, ну, та же самая история. Вот. То есть за эти деньги вы купите ржавеющее золото. Вот. Так что вместо золота плавят олово. Это факт. Дальше идем. Ну вот, понятно, что деньги обесцениваются. Если вы их не потратили сразу, да, то вы лох уже по этой причине. Второй момент. Значит, ну, допустим, что вот у вас наступил черный день, вы побежали решать проблемы, да? Ну, я вам уже объяснил, что произойдет с вашим баблом, да? Значит, вы его занесли и избавились. Все. Значит, а потом придется самому все равно решать проблемы, если решите. Это тоже реальность. Так вот, на самом деле реалистичный взгляд на вещи, да, он заключается в том, что не надо верить в мифы. Но поскольку людям мифы нужны, все хотят во что-то такое верить, вот сказочное, что есть что-то, что вот является универсальным решателем проблем. Ну, не волшебная палочка, тогда баксы. Вот, и люди начинают в это верить. Вот тут их начинают разводить. Ну, банковские вклады, способ разводки. Пенсионные фонды, способ разводки, да? Значит, как еще разводят на деньги в современном мире? То есть идет утилизация этого бабла. Ну-ка. Форекс, правильно. Значит, и прочий горный бизнес. Что еще? Вот, да, ну, страхование там, ну, в России, да, а значит, тоже разводка. Вот, значит, ну и так далее. То есть, на самом деле, да, вот все это, деньги то, на что тебя разводят. А почему тебя можно разводить на бабло, а? Это по одной простой причине, оно у тебя лишнее. Понятно, да? Вот. Когда на бабло разводят? Когда оно у тебя лишнее. Ну, грубо говоря, значит, московский феномен, огромное количество всяких брендовых магазинов с пятизначными ценами. Там, значит, сумочка, значит, за 25 тысяч рублей, еще что-нибудь такое. Ну, вот такие вещи, да. Значит, откуда возможен брендовый магазин, да, ну. Все знают, сколько, какова красная цена, значит, вот этому говну, которое там лежит на китайском базаре. Да? То есть все понимают, что ну вот висит в брендовом магазине, да, вот у нас там есть несколько брендовых магазинов во Франкфурте, да, вот там висят, ну, костюмы, да. Я знаю, где они шьются. То есть я знаю, что шьются они в Турции. Я знаю, что в городе Стамбуле есть целый район, да, все знают, как он называется, да, Лалили. Вот, значит, и в этом районе висят те же самые костюмы, не по, с той же самой фабрики и с теми же самыми налепленными лейблами. Ну, потому что их там же шьют же. Просто половина идет вот в Европу, в эти бутики, А половина остается там. И если здесь они, допустим, костюм висит по $600 во Франкфурте, да, соответственно, за 3000 он же в Москве, да, значит, он же от 40 до 100 висит в этом, в Лавелле. Понятно, да? То есть, грубо говоря, например, из Франкфурта проще взять путевку в Стамбул, да, значит, купить там заодно этот костюм, ну, разница в цене как раз на стоимость путевки. Вот. Значит, соответственно, в Москве можно взять путевку, но уже по VIP-варианту. Вот. Соответственно. На разницу в цене. Понятно, да? Значит, вопрос, кто, значит, может в этих самых лейбловых магазинах закупаться? Тот, у кого деньги лишние. А что такое лишние деньги? Это деньги, которые ты не можешь потратить с пользой. Понятно, да? Но как-то потратить надо, значит, остается один способ как-то проебать. Значит, вот для этого существует соответствующее учреждение. Вот. Идем дальше. Ну, я уже там не буду приводить примеры, значит, что Москва – это город самых больших машин, там самых таких огромных автомобилей. Вот, при этом, значит, и по этой причине по Москве не проехать, и в Москве машину не поставить, просто потому что средняя московская машина занимает вдвое меньше, чем среднеевропейская. Вот, ну и, соответственно, вот пропускная способность дорог вдвое ниже. Вот, это вот тоже обычный подход, да, значит, деньги надо вот куда-то вот так утилизировать. При этом люди все равно продолжают в деньги верить. Сколько надо денег для того, чтобы, ну, вот, то, что ты реально можешь полезного купить вот на эти деньги и употребить. Но, грубо говоря, несколько тысяч в месяц – это вот выше крыши. Но больше 5000 на полезные вещи потратить нельзя.
5000 чего?
Ну, баксов там или евро там, да? Ну, нельзя, потому что, ну, не придумать полезных вещей.
Жень, не учитывая, что у некоторых семьи есть.
Значит, еще раз это самое. Нет, понятно, что семьи есть, да, значит, вот есть, например, семья. Значит, и, соответственно, эта семья требует всегда деньги на шо? На шо? На хуйню. Значит, потому что самое, он, ну, допустим, даже если много жрет, то все равно он столько не сожрет, чтобы там на много тысяч, понятно, да?
Он еще и одет.
Вот. А вот вопрос, что он на себя оденет. Значит, он то, что и удобно и полезно, да, удобно и полезно, или то, что с лейблом. Вот это очень существенный момент. Ну, опять же, если хочешь что-то с лейблом, то закупай непосредственно в Китае. Вот, где это делается. Да, значит, ну, опять же, в Китае ехать лень, поэтому ты идешь в бутик и покупаешь там, значит, за 5000 то, что, значит, в Китае на базаре лежит за сумку. Это нормально.
Это уже 5 увеличивается на 2, на 3, в зависимости от того, сколько. В 4, ну, в 5.
Вот я и говорю, это увеличивается в 20 раз, значит, благодаря тому, что ты закупаешь не там, где продают, а там, где разводят.
Значит, и, собственно, много лишних денег.
Да, в России охрененно много лишних денег. А где вообще много лишних денег всегда бывает? Ну-ка. На самом деле, чем беднее страна, тем больше там лишних денег. Почему?
Потому что народ не использует.
Потому что не умеют тратить с пользой. Вот это очень существенный момент. Например, почему в России самые дорогие автомобили и недвижимость? Да? Потому что все вкладывают только в эти две вещи. Потому что здесь не умеют нормально инвестировать деньги. Но если инвестируют, то только в МММ. Значит, соответственно, в Европе, где инвестируют, ну, инвестировать умеют, да, вы не увидите ни, извиняюсь за выражение, значит, вот этих танков на дорогах, да, значит, как в Москве. Вот, это как в Москве это называют внедорожники, да, ну, значит, в Европе внедорожники никто не покупает, почему?
Дороги есть.
Потому что есть дороги, да. Значит, а в России предпочитают дорогам внедорожники. Так вот, на самом деле, там вы не увидите ни внедорожников, да? Вот, Lexus я там видел только один раз. Вот, это вот, выезжаю из микрорайона наш, смотрю, Lexus выезжает. Думаю, откуда у нас тут Lexus взялся? Потом как-то пошел гулять, смотрю, опа, молдавское консульство открылось, и перед ним этот Lexus стоит. О, понятно. Вот на самом деле, если вот увидишь что-то такое, значит, таких размеров машину, вот, то это значит, ну вот из Латинской Америки, может, какие-то эти консульские работники ездят. Вот, потому что все остальные ездят на нормальных, удобных, небольших машинах. Все. То же самое вы не увидите, ну там, таких, значит, самых, как у нас, шоссе и вокруг дворцы. Значит, огромные, значит, причем такие огромные, там, на одну жопу 5000 метров, 10000 метров, да? Значит, вопрос, зачем? Вот, то есть, вот психически здоровому европейцу не придет даже в голову, что на его жопу нужно столько тысяч метров. Вот, они даже, ну, опять же, есть люди богатые, да, понятно, что там во Франкфурте, например, там миллиардеров живет, ну, никак не меньше, чем в Москве, да, значит, а миллионеров на порядок больше, да, то есть в России много миллиардеров, но мало миллионеров, это, значит, известный феномен, да. Вот, а понятно, что во Франкфурте их очень много, значит, понятно, что у всех есть виллы, ну, не в городе, конечно, в пригородах, да, но эти виллы скромные. То есть люди строят ровно столько, сколько им нужно для удобной жизни. Все. Вот. А то, как строят в Москве, тоже, значит, как-то лет 6 или 7 назад. У меня один тоже знакомый, значит, тоже депутат, тогда он был в Государственной Думе, купил эту квартиру себе. Я, значит, прихожу и понять не могу. Я говорю, у тебя что? Ну вот купил квартиру. То есть он купил какой-то огромный пентхаус. И у него там дизайнерская отделка. Значит, причем вся квартира в столбах. Такие, значит, столбы, столбы, столбы. И, значит, там огромные помещения. А, значит, ну, спальня у него 64 метра, ну это нормально. Значит, ну, посредине спальни зачем-то стоит стол. Вот, и этот столб у него там, значит, это самое ему дизайнеры сделали, чтобы было как в палатах Ивана Грозного. Вот так от него, значит, еще арочки. Вот. Смотрю, значит, 4 нужника. Я говорю, ты мне объясни, ты здесь один живешь? Ну, да, один. Я говорю, слушай, ну вот, ты живешь один, в лучшем случае, значит, это самый какой-нибудь мальчик еще себя держишь. Вот объясни мне. Значит, зачем на одну жопу, да, на одну жопу, вот 4 нужника. Вот как? Ну вот, это сам так было запроектировано. Я говорю, а ты не мог меньше купить? Не, ну меньше как-то это, ну, сколько бабла было, столько и купил. Вот, я говорю, ну хорошо, значит. Потом выходит салон, ну там метров 130, наверное, такая комната, значит, салон. И, значит, посмотрим, барная стойка стоит. Я говорю, это что у тебя тут, кафе? Говорит, нет, ну вот это так принято. Я говорю, а что у тебя? Ну вот дизайнер делал, лучший дизайнер. Я говорю, наверное, эти лучшие дизайнеры до этого только кафе делали, а теперь... Вот, ну так реально там кафе можно открывать. Ну вот опять же, то есть человек совершенно вообще даже не подумал, что он покупает. Вот, ну это самое, посмотрелся, вот там, привез там это самое... Сколько бабла там стряс со своего этого управления там, нефтяного. Значит, столько это самое здесь и вывалил.
Он английский
за метр. А, ну, насчет инвестировал, это одно, да, значит, но он же там живет, вообще говоря. А как жить вот тогда? К тому же там еще холодно. Значит, это пентхаус и весь застекленный. В Москве жить застекленно. Кошмар. Вообще. Ну ладно, я это просто привожу как пример, что человек не думал, когда вот принимал решение об этом снять завершение инвестирования. Вот. Значит, вот это вот все и есть религия денег, да, что люди, деньги эти, да, зарабатывают любой ценой ради денег. Чтобы они были, а как потратить, не знают. Потому что если бы они знали, как потратить, они бы задумались. Потратить я реально могу вот столько. А нахрен мне зарабатывать, грубо говоря, на порядок больше, чем я могу потратить. Это что ж, значит, мне приходится пахать вот, на порядок больше, чем надо было. То есть можно там работать, как Евгений Витальевич, там, несколько часов в неделю, да? Значит, и спокойно на это жить. А можно, значит, работать с утра до вечера, жи-жи-жи-жи-жи-жи, причем не задумываясь о том, вообще говоря, ну, куда ты вкладываешь свой труд. Понятно, что когда ты человек достаточно ленивый, да, вот как Евгений Витальевич, тогда ты вот смотришь, ну вот, ой, сколько возможностей, да, значит, можно здесь приработать, здесь приработать, здесь приработать. Но выбираешь из всех возможных вариантов какой? Самый эффективный по затраты. Понятно, да? Вот, при том, еще, значит, это самое выбираешь, тот, где ёбли меньше. В результате ёбли меньше. Да? Вот. А, соответственно, если ты, значит, там вот нужно все как можно. О, вот еще это можно сделать, вот еще это можно сделать, вот еще это можно. И все бабло даст, бабло. Ну вот, значит, бабла много в результате, девать некуда. Значит, сам, ну а что делать некуда? Вот надо куда-то устроить чемодан бабла. А пошли в бутик. Вот, и это, в общем, такой нормальный подход к делу. Значит, соответственно, вторая часть религии денег – это вот я бы сделал бизнес, но мне нужен стартовый капитал. А что такое стартовый капитал? Сразу. Ну, вот что такое стартовый капитал, если ты начинаешь свой бизнес? На что он нужен? Вот. Значит, он нужен на решение каких-то проблем, получается, которые у тебя есть при организации своего бизнеса. Но фишка-то заключается в том, что такое бизнес. Это как раз и есть умение решать проблемы. То есть, грубо говоря, да, если ты умеешь решать проблемы, то ты их решаешь. А если, значит, ты приходишь ко мне и говоришь, вот там, уважаемый банкир, значит, дайте мне бабла, потому что мне нужен стартовый капитал. Я сразу думаю, ага, бля. Значит, пацан не умеет решать какую-то проблему. И свято верит, что вот он сейчас возьмет-то бабло, куда-то занесет, и у него эта проблема решится, у него будет бизнес. Понятно, да? Вот. Все, это значит 100%. Что просто парень еще не умеет решать проблемы, да бизнес не созрел. Поэтому ему говорят, ну как на языке банкиров, вы выглядят слова это, пошел нахуй, как переводить. Вежливая форма, да? Принесите бизнес-план. Да? К 33-му клерку в 43-м отделе. Понятно, да? Вот. Значит, соответственно, вот если пацан все сделал, да, и не спрашивал ни про какой там стартовый капитал, просто побегал и решил все проблемы, да? Вот тогда банкиры за ним что? Ходят с троем пацан на свой бабло. Да? Почему? Так что банкиру-то надо бабло пристраивать. Но ему надо как пристраивать? Ему нужно обеспечить это свойство кредит номер один. Да, возврат. Вот. Поэтому он, естественно, даст тому, который это проблемы решать умеет. Вот ситуация. Значит, вот на самом деле, да, это реальность. Люди верят в бабло. И вот на этой вере в бабло, да, всех разводят. А в реальности-то бизнес что такое? В реальности какова цель бизнеса реально?
Обеспечить свободу.
Нет. Свободу у тебя и так есть. Бизнес у тебя ее будет тыманить.
Проблемы.
А?
Решение какой-то конкретной проблемы твоей.
Может, решение проблем. На самом деле цель-то бизнес. Понимаете? Вот в реальности цель бизнеса всегда содержательна. Ты всегда делаешь что-то реальное в реальном мире. Вот это бизнес, да? И на самом деле, как только ты начинаешь делать что-то реальное, да, бабло тут же у тебя появляется. Понятно, да? Причем бабла тем больше, чем что?
Чем реальнее то, что ты делаешь.
Да. И чем ты внимательнее, да, к интересам окружающих. А что они хотят на самом деле? Понятно, да? То есть на самом деле бизнес — это когда ты делаешь что-то реальное, и сразу же находится много людей, которым это реально нужно. На что-то, вот что-то реальное в мире-то в дефиците. Понятно. И они к тебе приходят. Да?
То есть то, что нельзя купить просто за деньги. То
да?
Ты делаешь, решаешь реальные проблемы.
Да. Вот, еще раз. Нет, может быть, ты производишь и то, что можно купить за деньги. Но ты производишь что-то. Тебе это интересно. Понимаешь? Вот если ты делаешь то, что интересно, то, что твое, то, что содержательно, бабло сразу появляется. Потому что на это сразу появляется спрос, и тебе надо только присмотреться к этому спросу. Понятно, да? Вот просто быть внимательным. И людям это втихает. Все. Бабло появляется. А если у тебя в голове нету ничего содержательного, то ты начинаешь бегать и строить схемы. А вот устроюсь ли я где-то посредником, да? Вот я там кого-то с кем-то сведу и буду всю оставшуюся жизнь благодаря этому получать дивиденды, да? Вот. Значит, на самом деле вероятность 99,5% на то, что тебя пошлют нахуй сразу, после того, как ты сведешь. И 0,5% на то, что, ну... Может быть, за первое вот сводничество что-то заплатит и скажет все, до свидания. Понятно, да? Все, ничего другого быть не может. Остальное иллюзии. Вот на самом деле вот это свое, значит, это самое посредничество, да, значит, это работу прокладки, все почему-то считают тоже бизнес. Вот, ну это, так сказать, я понимаю, что не все начинающие только, но потом понимают, что надо иметь какое-то реальное дело. Вот. Так вот, реальное дело, да, это всегда что-то содержательное. Вот. А бабло к этому прикладывается. Дело кормит. Вот еще не было случая, да, чтобы человек занимался чем-то содержательным, ему было нечего кушать, да. Вот. Там, значит, это у Аллы Пугачевой есть песня про бедного художника, да, значит, который там, значит, вот, купил миллион алых роз, да. Вот. Но если мы вспомним ту же песню, что такое бедный художник в представлении, значит, автора текста. Значит. У него там был домик, а ну это был бедный грузинский художник, правда? Он там домик продал, еще что-то продал, ну, в общем-то.
Да, ну, было интересно, что было еще.
Вот.
Ну, что было после картин? То есть он продал второй дом или все-таки он это пошел в гинекологический центр?
Вот. То есть, ну, он много что там продал, да, значит, само у него хватило, да, значит, на миллион роз хватило. Вот, и еще много на что хватит. Миллион, вот, значит, еще раз. Что?
Миллион — это четное число.
Ну.
Зачем он дарил
чёрное число? Значит, еще раз, это самое, ты понимаешь, ну, я не знаю, когда я вижу Аллу Борисовну, то подарить нечетное число у меня рука не поднимется. Да. Ну вот, так вот, вопрос в чем? Значит, на самом деле, в чем реальность? Реальность в том, чтобы к бизнесу подходить содержательно. Так вот, если мы посмотрим, что из всего сказанного выше следует, да, то есть вот от этого описания религии, переходим к тому, как люди на этой религии попадают. Значит, попадают они, вот первый, ну там весь семинар будем рассказывать, как попадаем, но сейчас посмотрим на такой вот раздел этой религии, как то, что у буржуев все честно. Это как, значит? Те, которые верят в деньги, ну, то есть лохи, да, значит, они все считают, то вот это самое, я, значит, эту веду бизнес, я вот этого кинул, этого кинул, этого кинул. Но это у нас в России так кидают. А вот на Западе все честно. Вот в рубль нельзя верить, потому что вот в рублях будешь держать деньги, а тут, блин, гайдаровская реформа очередная, еще что-то, значит, ну, наебут, короче. Там это самое, там, все, все же помнят там это самое, как там в 92-м, значит, небо, как в 98-м, небо, ну, так вот. Ну, кто не помнит, тому напомнят в ближайшее время и так далее. А вот, ну да, все, все помнят, что... Чуть-чуть не напомнили в 2008, да, ну и так далее. Вот, это все, значит, так весело. Но потом выясняется самый интересный момент. Все почему-то верят, что есть места, где не так. То есть, есть такое сказочное место, где вот ты приходишь, да, ты приходишь, и все вот только и ждут. Когда ты лапочку... Вот принесешь чемодан бабла, и на чемодан бабла купишь себе райскую жизнь. Вот, и, соответственно, поскольку люди в это верят свято, причем люди, в общем-то, ну, на вид психически здоровые, там, опытные, которые делами занимались, да, но все почему-то в это верят. И поскольку в это верят, то они думают, что вот, знаете, вот тут есть надежная крыша. Но вы прикиньте сами, да? Допустим, это... У меня есть сейф, да? Вы приносите мне бабло и говоришь, пацан, подержи в себя, да? Ну, я кладу в свой сейф. Так, ребят, чье это бабло теперь? Не, ну ты можешь разбираться, потом предъявы делать, там, аж... Вот. Ну так это же. Ну, можешь есть там, братву с калашами приведешь, ну, может, я еще там. Если не вывернусь, то отдам. Но, блядь, так вообще.
Проценты.
Вот. Да. Вот. Ну, то есть, понятно.
У Андрея там есть сейф.
Что, сейф-то у него есть, я знаю, это самое. Вот. Ты хочешь к нему прийти? Нет?
Я думаю, вот. Что ты положишь.
А, нет, ну, нет, ну я-то не положу. Ты Ольге это, сейф ты особо не показывай. Там, а то это... Сам, а еще лучше мелкому не показывай. Он с калашом придет точно. Вот. Так вот, вопрос в чем? На самом деле, да, реальность заключается в том, что люди просто-напросто начинают переводить деньги в доллар. То есть на чем основано представление о жизни российского народа? На том, что все надо монетизировать. То есть, грубо говоря, вот у тебя что-то есть, да? О, за это могут же бабла дать. И значит, любой ценой превратить это в бабло, да? Причем в бабло зеленое. А вот, и значит, радостно молиться на то, что у тебя есть зеленое бабло. Значит, медитировать на цифру, которую тебе, блин, там, написали в каком-то швейцарском компьютере. Вот. Понимаете, да? Реальность. А поскольку в это верили все, я бы даже сказал, весь советский народ, по-моему, активная его часть, то начался процесс монетизации Советского Союза, да, значит, то есть это продажи Родины, грубо говоря. Что такое монетизация? Это когда Родину продают, но по частям, да, значит, у кого какой кусочек Родины есть, тот, тот и продает, да. Вот, в конце концов, ну, как выглядит российская экономика в реальности, значит, благодаря этим представлениям. Вот идет корова по деревне, так, что там молоко, сметана, масло, никто не покупает. Нет, молоко, сметана, масло, не покупает. Молоко, сметана, масло, говядина, наконец. Вот, значит, на самом деле, вот примерно, значит, в таком режиме идет распродажа, да, значит, вот как-то монетизировать все, что есть. Значит, ну, уже в основном все монетизировали, да, причем, так сказать, где-то там до 2000 года это в основном было там на низовке, да, значит, все там приватизировали, продавали, потом это дошло до, где-то с 2000 года дошло до верхов, значит, стали потихоньку продавать власть там. Вот, на сегодняшний день приватизированы практически все кусочки власти, да, значит, и в результате, ну, наверху власти нет. Вот, и вообще какой-то устойчивой власти в Российской Федерации просто нет, да, потому что вот у тебя были властные полномочия, ты их обменял на какие-то обязательства, то есть тебе занесли бабла, да, и ты их обменял на какие-то обязательства, то есть вот подчинен тебе бабла занес, снять его ты уже не можешь. Понятно, да? Иначе надо бабло возвращать. Если ты его снять не можешь, ты им и командовать не можешь. Он тебя нахуй посылает. Ну, прямо не посылает. Вежливо берет под козырек, ну ничего, естественно, делать не будет. Но снять ты его не можешь. Ну и все. Бабло возвращать придется.
Но бабло-то у тебя вот. Зачем?
Еще раз. Теоретически, да. Поэтому кидалово, конечно, идет. Я говорю о системе. А кидалово в системе, естественно, присутствует. То есть, вот как сейчас вот реформу ИВД сделали, это, значит, вот типичный пример того кидалова. Вроде там мужики, значит, это самое там заплатили за места, объявили реформу, значит, их, значит, перепродали заново. Вот. Что? Разумеется, я говорю, перепродали заново. Вот. То есть, это вот естественная система. Как бы. В результате этого, да, власти нет. Ну, я не буду сейчас рассказывать, как это все развалилось. Я об этом рассказывал в предыдущем семинаре, почему власти сейчас нет. Вот, но вопрос заключается в том, что во что это превращено. Вы поймите, у этих ребят под руками была власть. Были реальные производства. Были возможности, да. А сейчас у них что есть? У них есть записи на электронных счетах в американском компьютере. Все. Все. Они продали в обмен на эти записи, которые ФРС генерит сколько угодно. Вот сколько надо, столько этих записей нагенерим. Понимаете? Раньше хоть это было тяжело, раньше типографию надо было держать, зеленую бумагу, блин, понимаешь? Что-то там на ней печатать. Теперь не надо. Просто эти генерим записи в компьютере и все. А лохи за это пашут. И все продают, что у них есть. Одной нефти за эти там 10 лет продали триллиона на два, да? Ну и шо? Что за это имеют?
Жень, ты скажи, что за записями еще авианосцы стоят.
Вот. А с другой стороны, да? Подход другой. Вот вы бабла заработали, а теперь попробуйте в Европе или в Америке на это бабло что-то купить. И вот тут-то я посмотрю, как вы попляшете. Потому что в советское время тоже у людей были деньги. Но купить они на них могли только колбасу для населения, постоя в очереди. Вот. А кроме этого было что? Ну, где продавалась нормальная колбаса-то?
В спецраспределителе.
Вот. Вы что думаете, что есть страна, которая устроена по-другому? Что есть общество, которое устроено по-другому? Это только Горбачев, может быть, верил, что он всю жизнь затоваривался в спецраспределителе. А вот можно сделать, чтобы был спецраспределитель для всех. Нет, он в это правда верил. Понимаете, что он в это верил, да? Значит, результат мы знаем, его этой веры. Вот, называется Маниловщина. Так вот, конечно... При этом он, ну, на Западе он бывал крайне редко, да, то есть только в турпоездках. И, естественно, ну, понятно, что как турист может себе представить западное общество. Вот он же бабло вытаскивал, и ему все за это бабло было, да? Но ему почему было все бабло? Он же приезжал из Советского Союза, большой начальник, секретарь обкома, да? Потом секретарь ЦК. Ну, естественно, его там везде пускают, конечно. Вот. И он думал, что вот, оказывается, бакс это то, на что можно все купить. Надо только вписаться всей страной туда, интегрироваться в западный рынок. Да? Вот, а как выглядит на самом деле? А на самом деле выглядит так. Очередной, значит, мудак из Восточной Европы приезжает с чемоданом бабла и говорит, я хочу вот это купить. Ему говорят, что? А на какие деньги вы купите? Ну как же это? Вот вы же напечатали кучу бабла, я его заработал. Я же ваши деньги привез. Мало ли что мы печатали. Есть деньги и деньги. Вот вы же не могли зайти в спецраспределитель без этого, без пропуска и без чека внешпосылторга. То есть там зайдешь уже с чеком, да? Ну, можно и бабла приплатить. Без пропуска нельзя. Это как? Ну, вот так. Дело в том, что зарабатывать вы можете, продавать вы можете на любые деньги. А покупать вы можете только на те деньги, которые вам выдало непосредственно наше начальство. И которым предложен сертификат, что они выданы здешним начальством. Не заработаны, а выданы начальством. Вот на такие деньги вы можете что-то здесь приобрести. Это общее правило во всех западных странах. Все деньги, да, значит, там разделены на чистые и нечистые. Чистыми деньгами называются те деньги, которые прозрачны. То есть они выплачены вот непосредственно здешним начальством на твой счет. Понятно, да? Если ты их привез неизвестно там откуда, заработал где-то там, ну мало ли что мы выпускали эти деньги, отоваривать их мы не собираемся. Это очень существенный момент. Отовариваются только те деньги, которые выпущены непосредственно для спецраспределителя. Это существует на всех уровнях. Но если вы приезжаете и хотите купить домик, да? Просто, ну, домик хотите купить, то вы должны объяснить происхождение своих денег. Причем сделать это после покупки. То есть сначала вы покупаете, а потом вас спрашивают, откуда у вас эти деньги, объясните. А, значит, при этом у них система какая? Ну, если раньше, да, значит, при прошлых режимах, был, например, там гестапо, да, ну, там отправляли в концлагерь, на каком основании? Ну, была презумпция невиновности. То есть гестапо должно было доказать, что ты с прожитью, тогда тебя можно отправлять в концлагерь. Но это вот можно было тогда. Сейчас введено новое правило, презумпция виновности. То есть по сравнению с гестапо уже есть такой, как называется, прогресс. Это значит, что по подозрению, достаточно подозрению, чтобы тебя посадить в тюрьму, вот, то есть ты купил домик, у них возникло подозрение, что деньги нечистые. Да? Значит, дальше тебя сажают в тюрьму, из тюрьмы ты должен доказать, что у тебя деньги чистые, то есть правильного происхождения. То есть ты их заработал, получил непосредственно от начальства за услуги вот этому начальству. Вот. В противном случае доказать не можешь, ну ты же заработал где-то, да. Все. Значит, уголовное дело, конфискация, чемодан, вокзал Москва. Все. Вот эта система. Скажем, каждая третья сделка по покупке недвижимости в Испании заканчивается вот этим пресловутым чемодан, вокзал Москва. Конфискация. Вот. Значит, ну, хотя эта практика уже, в общем, 15 лет так стабильна, лохи продолжают покупать.
Испания как самый яркий пример.
Почему самый яркий? В остальных странах немножко по-другому. Дело в том, что в Англии ты еще и просто не купишь, если не имеешь разрешения на это специального. Дело в том, что там банк не пропустит сделку, пока ты не докажешь. Понятно, да? Испанцы сначала пропускают сделку, потом конфискуют. А здесь вообще не пропустят сделку. Причем как они, значит, смотрят, пропустить или не пропустить сделку. Деньги, ну, значит, там в Англии все, в Европе. То есть не обязательно, чтобы у тебя деньги были вот непосредственно выданы местным начальством. Ты можешь привезти деньги откуда угодно, так сказать, реально. Они могут быть там с продажи оружия, наркотиков, там тоже не спросят ничего. В какой момент у тебя не спрашивают происхождение денег?
Пока сделка оформляется.
Нет. Если у тебя есть пропуск в спецраспределитель. То есть, если у тебя есть бумага, что ты имеешь право, да, что ты иностранец, да, у тебя деньги из-за границы, но ты имеешь право их здесь отоваривать. Кто выдает такую справку? Ну да, местное начальство, значит, каким образом, за что оно выдает? А? Можете ли вы купить такую справку за деньги? Срали они на ваши деньги, они их печатают. Еще раз, гражданство там тоже не за деньги, я расскажу, как там покупают. Так вот, на самом деле, еще раз повторяю. А того, что ты купила гражданство, не значит, что сможешь купить недвижимость еще. Так вот, вот на покупку чего-то ценного, да, ты должен иметь вот эту бумагу. Вот, и там должно быть указано, что человек, значит, имеет там какие-то права, значит, благодаря услугам, которые он оказал, значит, британской короне. Все. За деньги это не купишь, только если окажешь реальную услугу.
Реально прям документом оформляют?
Документом. Вот, и на самом деле, значит, этот документ может быть в разных вариантах. Это может быть просто вот письмо из соответствующего ведомства, банка. Понятно, да?
Я могу привести даже пример не на покупку, а просто на аренду. У Матвиенко сын, он сотрудничает с Владимиром Финкенштейном, это организация Один Глобал, Микс Файт, смешанные бои они проводят. И они проводили один из турниров в Англии. И вот для размещения, ну, версии свиты, да, то есть, ну, для руководства, был арендован замок, ну, они хотели арендовать. И им просто в аренду не сдали, потому что, ну, о том, о чем говорится.
Да, потому что, наверное, ему объяснили, что нужны какие-то услуги, вот. А он не понял сразу, но он еще поймет. Вот, и так все, на самом деле. А в Англии поселилось уже несколько сот тысяч представителей так называемой российской элиты. Вот, и всем им пришлось пройти эту процедуру. Вежливо говоря, процедуру вербовки. Всем. Они могут что угодно говорить на эту тему, да. Но определенные вещи они сделали и подписочку дали в письменном виде. Вот и все. И это очень существенный момент.
Ситуация такая,
пока не буду комментировать. Но я еще раз повторяю, за деньги, да, просто за деньги, ты не купишь. Только по каким-то там связям. Да, вот, это очень существенный. Нет, недвижимость на Кипре ты можешь покупать, кстати, без особых ограничений. Вот. Ну, тоже они смотрят, а что ты просто недвижимость купил? Или ты там деньги держишь, понимаешь, да? Вот если у тебя там много денег в банке, ты там все можешь. Вот. Потому что, ну, повторяю, надо понимать, что Кипр это все-таки не метрополия, да, это страна третьего мира, и она кое-как вот выживает таким образом. Да? В метрополиях подход совершенно другой. Значит, на инвестицию свыше миллиона долларов, любую инвестицию свыше миллиона долларов, в Европе, в Америке вам нужно что? На покупку согласие местных властей. То есть, если вы хотите инвестировать в какое-то предприятие, купить, да, здесь, у вас должно быть согласие местных властей. Согласие. Официальное, оформленное там решение вот, местного правительства. Если свыше 10 миллионов, то уже должно быть согласие федерального правительства. Понятно, да? Вот это очень существенный момент. Все инвестиции, да, ну что такое инвестиции? Это покупка какого-то актива, который реально чего-то стоит, да? Вот если ты там приходишь в супермаркет или в бутик, да, вот там какого происхождения у тебя деньги не были, да, вот на эти расходники, на это говно, трать сколько угодно. Понятно, да? Вот китайский ширпотреб этот покупай, значит, ширпотреб китайский, лейблы наши, вот за все плати. Это любыми деньгами можешь. Но если ты хочешь купить что-то, что имеет реальную ценность, да, что на земле стоит, все. Официальное решение, то есть спецраспределитель. Понятно, да? Ты сначала идешь, получаешь пропуск в спецраспределитель, потом осуществляешь эту инвестицию. А, ну, все помнят, 2 года назад была знаменитая история, как российское правительство, да, ну, как известно, русские-то это продавали, значит, 10 лет нефть и газ, да, значит, на несколько триллионов продали, значит, соответственно, 500 миллиардов этого дела, там, или 700 сейчас миллиардов, значит, лежит в этом, в стабилизационных фондах, так называемых, или резервных фондах, прочих фондах. Ну, то есть бабло, которое не потратят, да, никак. Почему они не могут их потратить? Вот 700 миллиардов лежит, да? Ну, на 700 миллиардов сколько можно купить-то, да? Вот, попробовали, да? Они же решили, что они, ну, уже достаточно оказали услуг своему Вашингтонскому обкому. И, соответственно, ну, может быть, им разрешат что-то отоварить, да? Вот, они же не понимают, что дело не в услугах, а то, что там уже напечатали бабла столько, что если начнут их отоваривать, то на этом и конец доллару. Вот, поэтому просто-напросто им сказали, нет, ребята, вы ничего не купите. Значит, вы можете покупать только долговые расписки банкрота. Это вот все, во что разрешается вкладывать ваши деньги, за которые вы это... Ну, продаете свою нефть. Все. Вот. То есть боны казначейства Соединенных Штатов. Все. Долговые расписки банкрот. А тут решили купить одно, ну, один автозаводик в Германии. Ну, автозаводик этот принадлежал американцам. Он в убытке сидел уже много лет. Соответственно, американцы решили от него избавиться. Ну, убыточный заводик. Там были огромные убытки, на нем висели огромные долги. Кроме этого, были, значит, большие проблемы с профсоюзами. Вот. Ну и кроме того, ну, непроизводительно, значит, сейчас автомобили делать в самой Германии. Такого низкого класса. Ну, еще классные автомобили можно, но такие надо в Японию там, или в Китай куда-то выбрасывать. Вот, так вот этот самый заводик, ну, бросовый вроде, значит, обрадовались, ну, может быть, да, значит, вот нам продадут хоть бросовый заводик. И, значит, российское правительство вышло, значит, вот с инициативой, ну, конечно, значит, это самое, они там не требовали, чтобы им продали, да, значит, ну, они же понимают, что они не белые люди. Вот. Ну, вот такому говну к русским, конечно, нельзя продать, но у нас есть канадское хозяево. Вот мы отдаем бабло канадским хозяевам, а канадские хозяева уже вот как бы купят. Вот на таких условиях. При этом мы выплачиваем все долги, значит, датируем все убытки впредь, значит, это самое там, закрываем все проблемы с профсоюзами. Вот, никого не увольняем, все, значит, еще платим германским властям, ну, в общем, всем платим. Только вот дайте этот убыточный заводик вот нам подержать. Но хоть во что-то, чтобы вложить эти самые вот неотовариваемые баксы. Целый год ебли мозги, вели переговоры, там, значит, это самое обнадеживали, что может быть, так сказать. Вот. вас возьмут там самое в число, ну, не белых людей, ну так, шестерок белых людей, там, то есть вашему хозяину продадим, да. Вот, и, ну, в конечном счете послали нахуй. Вот, сказали нет, все-таки вот рылом не вышли, все-таки, ребята, это, ну, мы же вам сказали, вот, ну, долговые расписки банкрота вкладываете. Вот, все. Так вот, на частном уровне или на государственном закон для чужаков прост. Лохи, вы должны вкладываться или в любые долговые расписки. В фиктивный капитал. Вы можете вкладываться в боны казначейства, блин, у которого 12 триллионов долга висит, и который банкрот со дня на день объявил. Вы можете вкладываться в эти самые в боны любых фирм, вы можете вкладываться там в какие-то довыпуски акций бросовых, вы можете вкладываться в облигации каких-то, значит, это самые фирмы, у которых вот такие долги. Это вы можете. Вы можете в Форекс там что-то там. Ну, в общем, это везде, значит, для лохов. Там, где фиктивный капитал, там, где есть хоть что-то реальное. Хоть что-то реальное, хоть что-то нефиктивное. Хрен вам. Попробуйте купить домик, хрен вам. Заводик-то вы шо? Что угодно. Но еще раз, никто никогда не продаст вам что-то, кроме фиктивного капитала. Если вы хотите, чтобы вам продали, ну хотя бы вот столько, вам нужно оказать такие услуги, да, местному начальству, чтобы, ну вот, вам разрешили. Вот. Но опять же, разрешили купить что? Что-то убыточное. Так что прибыльный актив не продадут никогда. Но для того, чтобы вам разрешили купить убыточный актив, вот для этого вам нужно оказать большие услуги. Вот, например, существует всего два канала, два индуса, через которые вся миллиардная Индия, да, может вкладывать капитал в Европу. Только двум индусам это разрешено. И то им разрешено, да, значит, это самое, покупать фиктивные активы. Один из них английский сенатор, ну, второй знаменитый Лакшми Миттал. Да? Значит, вот им разрешено покупать, но только убыточные активы. Значит, Лакшми Миттал покупает металлургию всякую, да, понятно, что она планово убыточная отрасль везде. Вот, а, соответственно, тот самое во всякое строительство разрешили сенатору Лакшми. Автомобили какие-то и так далее. Все. Не сенатора, как в Англии называют, член палаты лордов. Вот, лорд. Вот, индус-лорд. Так вот, значит, соответственно, вот четко, конечно, понятно, что оба этих человека оказали очень большие услуги элите английской. Значит, арабы могут вкладываться через одного человека. Есть один канал для них, да, значит, вот этот, значит, знаменитый Аль-Файет, да, значит, в Лондоне. Вот через него вы можете там, значит, если вы араб, через него деньги, да, ну, то есть он может вкладывать, а вы ему должны отдавать, на то, чтобы он вкладывал. Значит, кому-то другому просто не разрешено. Значит, если эти деньги вот со стороны, там, те же индусы, там, или арабы, хотят со своими деньгами, куда? Не-не-не-не-не. Вот есть Швейцария для вас. Вы можете в Швейцарии, там даже недвижимость разрешат покупать, если вы там это... Ну, она там по завышенным ценам, по охрененным, да, значит, вы ее там можете купить. Вот, если вы там держите большие деньги в банке. Но, опять же, деньги в швейцарском банке вы держать можете под отрицательный процент. Вот, ну, можете в какие-то пакеты эффективного капитала вкладывать, но пакет это уже такой привилегированный. Там процент уже даже может быть почти как инфляция, но риск распространяется на основной капитал. Вот. Вот это, значит, пакет эффективных ценных бумаг, портфельные инвестиции.
А в есть?
Что?
В России такие есть?
Есть, есть. Ну, это самое. Вот, например, кто-то там Челси купил, значит, 100% убыточный актив, но разрешили как-то вот чем-то владеть. Вот, и так далее. Это вот реальность. Реальность, которую надо понимать. То есть люди, да, опять же, для того, чтобы разрешили что-то покупать, эти люди должны оказывать очень-очень существенные услуги тамошнему начальству. Вот. И, соответственно, ну, грубо говоря, есть компания, которая считается русской, да? Но контрольный пакет у нее принадлежит кому?
Хозяевкам.
Так. Вот, например, все знают, есть компания «Газпром». Чья это компания?
Немецкая.
Так, один знает. Так, все. Кому принадлежит контрольный пакет «Газпром»? Вот. Ну, там не только «Рургаз», но, в общем, в сумме немецким компаниям. Понятно, да? Значит, вот, пожалуйста, значит, на самом деле, при этом это считается, что русская компания, и что она проводит якобы политику от имени России. Это не имеет никакого отношения к России. У нее другие хозяева. Понятно, да? Значит, вот тот, кто работает на этих хозяев, да, вот тот имеет возможность в Германии, что? Как-то вписываться.
А Миллеров, поэтому случайно зовут
Миллер? Я думаю, случайно. Значит, вот вопрос в другом. Что на самом деле, посадить на это дело можно любого Васю Пупкина. Это не важно, так сказать, кто там будет выполнять пиарную функцию в этой компании. Важно другое. Значит, важно интересы, которые защитывают. И вот, значит, когда прессуют Украину там или прессуют Белоруссию, да, значит, соответственно, что делается от имени России, когда от них требуют, чтобы они свои транспортные системы продали «Газпрому». Вот. Но на самом-то деле интерес-то не у «Газпрома», то есть не у России, в конце концов. Что Россия от этого получит? Ничего, ну налоги. В ситуации, когда деньги в валюте, которую нельзя потратить. Значит, в общем-то, примерно то же самое с остальными компаниями. Вот. Дело в том, что степень лоховства вот русских, извиняюсь за выражение, инвесторов, да, ну вот инвестор и лох — это как бы одно и то же, да? Это надо понимать. Потому что кто такой инвестор, да? Это человек, который вкладывает свои деньги в чужое дело. Понятно, да? Ну, это лох, по-любому. Вот, если только у него нет контроля над этим делом. Но тогда он вкладывает в свое дело. Это не инвестор. Понятно, да? Вот, это называется уже по-другому. Это уже бизнес. Так вот, на самом деле, значит, в России очень много инвесторов. Но расскажу несколько просто вопиющих случаев, просто чтобы было понятна степень идиотизма, да, вот, лохов. А года 3, по-моему, назад, значит, один, значит, ну, естественно, фамилию называть не буду, но решил один очень крупный, значит, кавказский миллиардер выводить свои акции из России. Ну, так, несколько миллиардов там, значит, он решил, значит, каким-то образом что-то купить на Западе. Но понятно было, что есть определенные вещи, да, в которые можно, ну, вот, там, хитро, ну, вот, вписаться. Такие каналы есть. Вот, ему, значит, мы предложили проконсультировать, куда можно, ну, потому что у нас там, благодаря определенным связям, есть такие каналы для вписывание в Германии, прежде всего. А предложение воспользоваться нашими услугами он получил из Кремля, причем, собственно говоря, от того человека, который вот непосредственно по должности обязан курировать такие вещи. Да? Вот. Ну, там, значит, там, опять же, ну, это человек из Кремля, да, он, значит, по должности такие вещи там курирует, там, ну, и все. Значит, он дал такой вот совет воспользоваться услугами, но как бы дал через племянника. Вот. Значит, потому что напрямую на такой большой начальник нельзя выходить. Так. Значит, короче, Нет, что, я сам все знаю, так сам все знаю. Он купил один банчок в Бельгии, ему продали. За 5 миллиардов. Вот. Банчок обанкротился через месяц после того, как он его купил. То есть вот ровно через месяц он обанкротился и, ну, грубо говоря, акции стоили в 20 раз меньше уже через вот пару дней после банкротства. Понятно. Все. Значит, вот как это объяснить? Нет, но вот опять же, я говорю немножко другом. Я говорю об умственных способностях. То есть человек ведь, ну вроде бы он миллиарды-то эти каким-то образом сосредоточился. То есть он же здесь крутон, цех резал, он тут все активы стягивал, он все умеет, да, знаешь. Почему он, занимаясь такими вещами, да, человек верил в то, что там его не кинут? То есть вот у человека сидит вера, что вот это вот все так только здесь. А там, все вот как у Вероники Маврикиевны в мечтах. Понятно, да? И, значит, сам воспользоваться профессиональной консультацией. А зачем я сам сюда? Такие честные люди, я им в глаза смотрел. Честные бельгийские люди на Аркюльпера похожие там. Вот. Понимаете, ну, нормально, значит. Второй, такой же уровня умственных способностей история. Есть компания British Petroleum. Они занимались очень нехорошими делами вот в этом, в своем Мексиканском заливе. Они для увеличения дебита скважин практиковали разрыв пластов. Ну, то есть технологию там, которую они взрывали там эти пласты, да, значит, в результате дебет скважины увеличивается на некоторое время, но на очень короткое. То есть всего выход. Значит, что? Отдача. Да, отдача. Выход. Значит, увеличивается поток нефти, да, за счет того, что после взрыва там идет увеличение давления в пластах, увеличивается дебет скважины, но если так можно там качать 30 лет и выкачать из этой скважины, ну, скажем, 60% нефти, да, то вот после разрыва пластов можно качать 5 лет и выкачать 30%, потом уже ничего не выкачаешь. Но зато вот сейчас... Ну, вот этот разрыв пластов они практиковали, но это имело некоторые нехорошие последствия. Они там много не рассчитали. В результате началось трескаться дно залива. И это самое, из трещин пошла нефть. Причем в какой-то момент, когда этот процесс начался, стало ясно, что через год это дело уже говна натечет столько, что уже скрыть будет невозможно. И они бросились, что им нужны, ну, основные акционеры, да, соответственно, компании, хозяева, бросились избавляться от акций. Потому что понятно, что там через некоторое время компания обанкротится. Вот, поскольку на нее наложится все это дело, штраф, который положен, надо, чтобы за это заплатил какой-то другой лох. И поэтому предложили купить эти активы, ну, соответственно, так называемым русским товарищем. Вот, русским акционерам. Ну вот, значит, эти самые русские акционеры, да, значит, поехали покупать. Ну, вопрос, понятно, тоже решался, это на государственном уровне все решается, то есть, тоже, значит, сам, ну, было предложено, ну, поскольку мы-то были в курсе всего этого дела, да, значит, что там на самом деле творится в ОГП. Соответственно, предложили проконсультировать, значит, где там возможны подводные камни этой сделки. Ну вот, опять же, предложение было сделано вот этим инвестором из Кремля. Причем от человека, который вот реально отвечал вот за этот самый процесс. Они не воспользуются, но это мы сами знаем. Но, соответственно, купили. Через год нефть всплыла. Ну, дальше там была гигантская пиар-компания, рассказывали, что это лопнула какая-то скважина, что они туда заливают бетонные пробки, ну и прочий анекдот. Значит, ну, понятно, что если бы это была какая-то скважина, то залить ее, ну, загудронить там, не знаю, достаточно быстро это было бы сделано. Ну, вот они, значит, это самое все там рассказывают до сих пор, что пробку туда затолкать не могут. Понятно, да? А нефть все плавает. Почему? Потому что реально она потихонечку сочится из трещин дна. Вот. Значит, соответственно, эта пиар-компания, значит, длится, ну, для того, чтобы подтянуть неизбежный крах. Вот. Ну, процесс пошел. Ну, насколько упали акции BP за это время, все знают, да? С момента их покупки этими красавчиками. Вот. Ну, то есть, где-то втрое, вчетверо они потеряли. Вот. Опять же, это вот степень лоховства, то есть глубокого, грандиозного совершенно лоховства, когда люди проябывают миллиарды, да, вот на совершенном своем непонимании реалий, да, бизнеса в так называемых цивилизованных странах. Там он очень специфический, этот бизнес, и очень специфический реалий. Потому что для своих там одно, да? А для лохов другое. Если люди, так сказать, ну, видят, что они вроде бы не вхожие в спецраспределитель, да, их вдруг начинают обихаживать. Вы знаете, вы нам так понравились, что мы решили вас сделать вхожими в спецраспределитель и продать вам офигенный актив. Мы вам продаем огромный европейский банк с филиальной сетью. Международный банк. Франко-бельгийский. Вы теперь будете его... И вообще такой крутой банк. Он даже спонсор Евроньюз. Но вы его купите. И человек верит. Но я так крут, что меня... Они поняли, как я крут. Они сами пришли и сказали, иди в наш раз. Я крут же. Но теперь все это поняли. Но они потому и приглашают, что поняли. Вот. Это вот реально желание верить в эти иллюзии. Понимаете? Вот это вот то, что на сегодняшний день, да, реально происходит с людьми, которые верят в мифологемы, содержащиеся вот в этой самой религии денег. Вот. Ну, что из этого следует дальше, мы немножечко поговорим после того, как вы свое пошатнувшееся здоровье, пошатнувшиеся силы подкрепите кофем, чаем. Вот, ну и прочее, так сказать, то, что приготовлено вот в соседней комнатке.